Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, всем привет. У нас 16 января на календаре, а на часах 14:00. «Формула семьи» в студии Екатерина Горбунова, Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел сказать доброе утро, потом подумал, что уже день.
Я думаю, что слушают нас по-разному, и у кого-то по-любому уже вечер. Но вот утро, что-то я так навскидку не прикину, в каких наших часовых поясах нашей необъятной родины может быть.
Ну, утро, в общем, может, в Калининграде?
Я не подсчитаю так навскидку, но вот если кто-то нас слушает, можете тоже отписаться. Нам будет любопытно по такую статистику собрать, кто откуда и у кого сколько время на часах. А вот что по теме? Так немножко даже грузануло, мне кажется, нашего эксперта, нашего психолога Юрия, я так перед эфиром, своей мыслью. Но пока озвучу просто такой общий вопрос. Вот жизнь с тещей, жизнь в одной семье со свекровью, вот это рай или ад? Друзья, пишите нам вот ваше мнение. Можете односложно, можете более развернуто. Будет очень интересно, если у кого-то есть личные примеры совместной жизни с, ну, соответственно, с родителями, с мамой, мужем или вот жены, соответственно. Teos.fm, мобильное приложение Теос, вы нам можете прислать сообщение через Viber, WhatsApp 977-850-0996. Ну и, конечно же, пишите в наших видеотрансляциях. Самое интересное обязательно зачитаем. Юрий, вот вам лично доводилось жить, соответственно, с тещей?
Ну, очень... Да, жить нет, но я в гости приезжал там на...
Это не то.
3-4
это
дня.
В гости.
Но теща меня боялась. Почему-то.
Вас боялась? Обычно наоборот.
Нет, она меня боялась. Она как-то... Меня всегда звала на «вы», и она приходила на кухню, что-то так поест, и так меня посмотрит, что-то спросит, а потом шмырк себе в комнату, и на этом разговор заканчивался. То есть мы с ней практически не пересекались.
То есть мамой вы ее никогда не называли?
Нет, ну я чужую тетку не могу мамой называть, и для меня это достаточно как-то сложно. Я женился в 36 лет, и чтобы, ну, я уже достаточно взрослый мужчина, и назвать чужую женщину мамой...
Но же даже... язык не поворачивается.
Ну, не поворачивается, потому что я понимаю, что у нас есть традиции, я на многих свадьбах бывал, и вот это вот некоторое начинают, вот как эту женщину зовут, как ее правильно назвать, и вот она там невеста или жених при всем честном народе, вот начинают называть ее мамой. Ну, потом они втягиваются в это. Ну, мама, она одна. Ведь когда нам тяжело, и когда там мы попадаем в какую-то ситуацию очень сложную, мы кричим «мама», мы же не вспоминаем тещу или свекровь. Мы же, наверное, обращаемся к той маме, которая все-таки нас родила, выненчила, вскормила, воспитала. Ну, вот, ну так мы устроены. Ну, я думаю, сейчас традиция постепенно уходит, но, может быть, еще где-то в сельской местности мамой называют. А ты хочешь называть свою свекровь мамой?
Ой, знаете, мне кажется, настолько как-то вот по ситуации индивидуально. Допустим, я вижу по своим родителям, но им в целом, я как вижу, им повезло, потому что они очень-очень легко шли на контакт с родителями друг друга. И я вижу, что, например, ну, вполне искренне моя мама, соответственно, свою свекровь называет мамой, и как бы не было какого-то там большого противоречия, как-то так у них это сложилось, и это звучит вполне себе органично. Хотя я, конечно, понимаю, что для моего папы, что для моего мамы все-таки, ну, есть... своя мама, которая, ну, все равно, как ни крути, будет ближе. Но другой момент, что у них в целом как-то так вот, ну, повезло с роднёй. Там бывают, разумеется, какие-то, ну, не знаю, противоречия, есть какие-то там, ну, разные позиции, разные взгляды. Но вот если брать так вот по большому счету, то тут, конечно же, ну, им повезло. Я не знаю, скажем так, ну, как будут складываться отношения дальше там, у меня, я не знаю. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь кого-то назвать мамой, как говорите вы. Ну, если уж оно будет складываться, то может быть. Если нет, я насильно не буду это притягивать.
Катя такая независимая девушка, друзья. Может быть, вы чувствуете по интонациям, по ноткам ее характера. Но в любом случае... Ты хорошо используешь эту форму, должно сложиться как-то. Ну, вот в нашей русской или российской традиции все-таки это начинается прямо с момента свадьбы, и вот там заставляют насильно людей говорить друг другу «мама». Но опять, не везде это. Я сейчас уже редко это вижу, но не везде. И все-таки понимаешь, опять что ты вкладываешь в это слово «мама»? То есть можно просто, ну да, мама мыла раму, вспомнить букварь, и в это, ну, в это буквенное значение абсолютно ничего не вкладывать. Мам так мама, кирогаз так кирогаз. Это, ну...
Но, знаете, мне кажется, называть можно, в общем-то, как угодно, по большому счету. Это не меняет сути отношений, взаимоотношений. Можно всю жизнь называть по имени-отчеству, при этом быть в очень теплых дружеских отношениях. Можно называть мамой «мама, помолчите, пожалуйста». И, в общем, иметь какую-то такую, не знаю, словом «мама», иметь такое острие, что можно, там, не знаю, резать зачерствевший пирог. Вот, и поэтому я не привязывалась бы здесь к словам, но я знаю, например, лично для себя, что я однозначно не хочу жить совместно, ну, после свадьбы, будь то с моими родителями, будь то с родителями, ну, соответственно, мужа. И мне кажется, что когда образуется новая ячейка общества, и вот все, что с этим связано, что эта ячейка общества должна занять какую-то свою нишу и, ну, строить свой быт.
Сразу нужно отметить, друзья дорогие, особенно девушки, когда вы собираетесь выходить замуж, вообще, когда вы начинаете свои отношения с молодыми людьми, то обращайте, пожалуйста, внимание на то, как ваши молодые люди, как ваши женихи, будущие мужья, как они относятся к маме. Если ваш молодой человек звонит каждые 15 минут своей маме, если мама ему звонит где-то, ну, каждые 15 минут и спрашивает, где ты, с кем ты, вообще, что ты поел, что ты... Мы тут с Катей выясняли, надел-одел, да, как правильно говорить. Ну, наверное, это будет таким интересным звоночком для вашей коллекции, и вы поймете, да, ну, первое, что это значит очень тесная связь у мамы с сыном. И, по всей видимости, мама контролирует своего сыночка, и где-то на 15 минут, больше 15 минут она его свободно не отпускает.
Слушайте, многие
плавать.
Ведь девушки убеждены, что, мол, как он относится к матери, так он будет относиться
нет,
и к себе.
Нет, не всегда так, и чаще всего не так, потому что мама — это мама, а жена — это жена, и то, как он относится к маме, он не всегда будет так относиться и к жене, нет. Вы все это потом поймете. Ведь обратите внимание, что если мама контролирующая, то она будет диктовать, как относиться к своей собственной жене. Она будет выстраивать алгоритмы жизни, она будет выстраивать линию поведения, как относиться, покупать что-то ей или не покупать. Если ты покупаешь жене подарок, то и маме нужен подарок. Если ты ее везешь на остров Бали, то и... маму надо свозить на остров Бали. Поэтому, а вот отдых втроем, как, Кать?
На Бали. Я считаю, что нужно уважать личное пространство.
Вот это личное пространство, что такое личное пространство? Надо уважать личное пространство. Но она же не входит к вам в комнату ночью. Она входит к вам в комнату рано утром, в 6 утра, зовет вас на завтрак. Ну, это что же личное пространство?
Которое нарушается в 6 утра. Давайте пока почитаем сообщение. Аленушка пишет 50 на 50, и да, и нет. Екатерина, ад. Нас развела. Светлана, самая лучшая свекровь, та, которая живет отдельно, так же, как и теща, собственно говоря. Маргарита, отношения с родственниками прямо пропорциональны расстоянию между ними. Сама жила со свекровью, она неплохая, но совместный быт. Екатерина, со своей прожила 2 недели, мне хватило.
Катя, быстро вы что-то сдались.
Лиля, нас тоже развела, ну, смотря у кого как. Алла, а мы в ожидании ребеночка и очень боюсь совместного проживания. Мечтаю о скором переезде в свою квартиру. О, Алексей откликнулся на мой призыв по времени. Забайкальский край, Чита, 20.01. У кого-то 8 вечера.
Ух, Алексей, вам уже спать скоро. Наверное, это хорошо или даже не знаю.
Олеся, рай, у меня замечательная свекровь, мы с ней как подружки. Екатерина, у нас рождение детей началось, это ужас, сына постоянно уводили у меня из садика, свекровь себе забирала, все ей надо было, я как не мать была. Господи, столько сообщений падает, я прям,
ну,
в шоке.
Катя, вот посмотри, обрати внимание, что 90,
негативные.
95% сообщений, даже, по-моему, практически все, можно сказать о том, что свекрушки какие-то у нас не мамы. Нет, они мамы для своих сыновей, но не мамы. Но, может быть, те невестки, которые имеют позитивный опыт, они притихли, они где-то затаились, или они слушают радио, но...
Но,
а есть позитивный опыт, есть хоть все-таки у кого-то?
Нет, ну вот у одной промелькнуло, что с ней как подружки, вот Олеся откликнулась. Вот, Анна пишет, у меня золотая свекровь, очень благодарна ей за сына. Мы живем почти вместе, почти вместе 6 лет, наверное, почти 6 лет вместе. Все просто супер, меня любит, и называю ее мамой. Она меня дочкой, очень любит меня и моих детей. Мария, мне повезло, моя свекровь за 200 км от меня, от нас. А мама рядышком. Вот, наверное, муж скажет нечто другое.
Может быть, теща, в основном нам девушки пишут, дорогие мужчины, если у вас есть... теща, то было бы еще интересно и ваше сообщение почитать. Что ж там теща-то творит на вашей территории?
Александр, для моих родителей это был ад. Вернее, они так твердили. Говорили, что не давала им жить. Хотя по факту всегда старалась все за них делать, в то время как они и лапками не шевелили.
Это про кого имеется в виду?
Ну, я так, наверное, про родителей.
Про родителей Александра? То есть про свекровь. Он пишет про свою маму, про свекровь.
Да, я так понимаю, да. Свекровь продолжает. Александр, свекровь всегда пыталась в случае с родителями быть супергероем или мессией, а когда им не нравилось, она сокрушалась в истерике. Алекс, добрый день, а вернее утро. Я из города Клифтон, USA. У нас именно утро, 6:10, собираюсь на работу и слушаю вас. Спасибо вам. Вау!
Ой, спасибо, доброе утро. И пусть ваш день сегодня сложится, и вам будет так здорово и хорошо. Ну, что, значит, мы понимаем, что совместное житие — это достаточно трудоемкий процесс.
Да это жесть, если почитать комментарии. И, в общем-то, мой тезис, что отделяйтесь по мере возможности, он очень даже справедлив выходит.
Ну, в силу того, что все мы несовершенны, в силу того, что у каждого из нас есть свои загоны, и с учетом того, что человек взрослый, который является уже человеком там 40-50 лет, у которого взрослые дети, там они женились, вышли замуж, то вы понимаете, что там уже много чего накопилось. Свои привычки, свои правила и так далее. Если вы берете человека к себе в семью. Ну, вот есть разные ситуации. То есть вы приходите в дом к свекрови или к теще. Это одна ситуация. То есть вы пришли в чужой дом. И поэтому тогда вы должны понимать, что это же все мамино, как в песне «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». То есть все вокруг мамино. Мамина кухня, мамины тапочки, мамин унитаз, мамина
ванна.
Стиральная
машинка.
Стиральная машина и все остальное. Если вы там лишний раз ее перезагрузите, то мама будет расстраиваться, потому что она, возможно, испортится, потому что нужно будет... Она испугается за свою стиральную машину. И если вы приходите к ней в дом, то вы должны понять, что вы будете играть по ее правилам. По-другому у вас ничего не получится. И вы должны посчитать, готовы вы на это или нет. Если вы не готовы, то снимайте квартиру и делайте все возможное, чтобы не жить вместе с мамой. Но если вы уж туда пошли, я не знаю, какие обстоятельства вас туда привели, безденежные, может быть, все потеряли работу, может быть, случился какой-то пожар, может быть, что-то еще произошло, может быть, это временное явление. Вы должны понимать, что издержки производства, издержки совместного жития будут достаточно непростыми. Хотя иногда свекрови или тещи бывают приличными женщинами. Вот сегодня было сообщение такое, и оно меня порадовало, когда женщина взрослая, она понимает свои границы, она понимает свое влияние, она не вмешивается, она позволяет людям, своим близким, ну, это близкий сын или близкий сын, это сын или близкая невеста, невестка, или, наоборот, дочь и зять, то она не вмешивается, она позволяет людям свободно дышать. И не пилит их там за непомытый чайник, за непомытую кружку и так далее. Но, опять, в любом случае, друзья мои, в любом случае, когда вы совместно живете для того, чтобы меньше сталкиваться, у вас должны быть проговорены правила совместного жития. Какие кружки брать, что не брать, чем пользоваться, чем не пользоваться. Ну, например, у вас есть общая комната, там стоит телевизор, там, когда выключать, не выключать. Не бойтесь говорить, не бойтесь обсуждать правила. Не бойтесь обсуждать какие-то моменты, потому что чаще всего мы начинаем злиться, и нас что-то вымораживает, и мы об этом не говорим, потом это все накапливается, потом мы раздражаемся, обижаемся, потом мы впадаем в какие-то истерики, потом мы все это вываливаем друг на друга, и получается что-то неудобоваримое.
Ну, скажем так, по крупицам набирается огромный-огромный ком противоречий, который потом, мне кажется, очень-очень сложно разрубить, и при этом, в общем-то, не запастись долей ненависти друг на друга и вообще как-то продолжить общение. Слушайте, Юрий, ну вот если, скажем так, уж случилось, что вынуждены, например, ну и те хотят жить вместе, или наоборот даже бывает же, живут-то на разницу, а мама, та или иная, или обе, и каждая перетягивает, все равно продолжают лезть в отношения. Когда, не знаю, там, ну, какие-то совершенно жуткие истории, когда, не знаю, там, свекровь, ну, это именно, мне кажется, все-таки к свекровям заходит, не знаю, там, пальцем пыль проверяет, или, там, не знаю, теща вот искоса смотрит на зятя, или... Причем, честно говоря, что-то мне кажется, в этих историях почему-то про свекров и тестей как-то вот попроще. Вот
ну, как ты думаешь, почему?
Мужчины сами попроще как-то относятся.
Ну, потому что мужчины попроще относятся, а потому что... Ну, потому что мужчины у нас, в большей части, могут быть подкаблучниками. Ну, и в силу характера мужчин. Потому что мужчина, он уже прожил эти домашние конфликты, и ему сейчас самому до себя. То есть он не вмешивается. Ему, то есть мужчина устоявшийся, у него есть свои привычки, у него есть свои хобби, он там смотрит футбол, он играет в шахматы там где-то около подъезда или ходит на работу, у него чисто физически нет эмоциональных сил на то, чтобы какие-то разборки сеять. Поэтому у женщин этого хватает. Вот женщина так она устроена. И опять же, женщина же борется за своих сыновей, потому что по какой-то причине они недолюбливают своих невесток. И вообще, кстати говоря, ведь театр начинается с вешалки, а ведь многие-многие супружеские отношения начинаются с первого знакомства со свекровью. Вот ты помнишь свое первое знакомство с будущей свекровью?
Ну, я пока не могу сказать, что... Ну, так назвать прямо
свекровью. Не, ну, у тебя был опыт, когда ты приходил, тебя молодой человек знакомил там с своей мамой. Было же такое?
Ну, конечно, было.
И как?
Мой молодой человек, разумеется, мы знакомы с его мамой, довольно много общаемся.
Вот первая, ты помнишь первую встречу?
Помню, она была, можно сказать так, практически случайно.
Так, интересно.
Ну... как бы не планировалось какого-то большого знакомства, скажем, практически спонтанно оно возникло, у них случился дома, ну не то что потоп, сделали ремонт, а соседи сверху затопили, маме пришлось во время отпуска резко подорваться с дачи обратно в Москву, и вот в этот момент, соответственно, мы гуляли, там тоже нужно было зайти, и вот, в общем, одна из фраз, которая мне прям запала в душу, говорит, ну обычно я поприятнее в общении, так что ты извини, что сейчас я на эмоциях. Вот, и, в общем, обычно поприятнее себе женщина, потому что зашла как раз на разговоре, когда она разносила. Ну, не соседи, а, соответственно, службы, которые не могли воду перекрыть, и, соответственно, как-то вообще какие-то меры предпринять в той квартире, там, потому что давно не жил, совершенно какая-то дикая ситуация, вот. И вот после вот этой вот тирады по телефону, так, извиняю, с таким извинением в глазах, ну, мол, я обычно поприятней. Вот, ну, и действительно, обычно поприятней, и как бы не было каких-то, не знаю, таких, ну, казусов, проблем, чего-то.
Встреча произошла в быту.
В быту, и, в принципе, ну, дальше было какое-то такое общение, и, в принципе, так, потихоньку она свыкалась с мыслью, что я есть в жизни ее сына. Разумеется, первое время я как-то побаивалась, стеснялась. Ну, сейчас, например, когда как-то так встречаемся, ну, намного-намного проще уже клеится диалог, и, в принципе, помню, как-то бывали моменты, когда мы с ней по телефону разговаривали, там, сначала по делу, потом просто, и, в общем, ну, потихоньку, как бы, ну, разумеется, как-то общение, оно строилось, ну, и строится сейчас. Но это не значит, что она или я захотим жить вместе.
Катя, ты этого боишься, я так понимаю.
Но вдруг, я очень люблю и очень уважаю свое пространство. Я не смогу жить на чьей-то территории, зная, что...
Твое пространство — это сколько метров квадратных? Что такое твое пространство?
Это дом. Это мой дом, где
это
я точно...
Это очень большое пространство такое.
Оно может
То есть вот сегодня писала радиослушательница, 200 километров. То есть вот твое пространство — это где-то километра.
Нет, ну не знаю, хоть в соседней квартире не столь важно, но главное, чтобы был вот этот вот... Была та территория, на которой... Хозяйка может быть одна, ага, и вот это как. И я, скажем так, думаю, что, ну, что мой молодой человек, там, не знаю, что мои родители, они мне прямо говорили, что видятся, да, разумеется, но они не хотят жить совместно, не в плане, ну, как бы со мной без проблем, но там, не знаю, в будущем, там, с моим мужем, элементарно по такой простой причине, все семьи ссорятся. Всегда дети будут ругаться с родителями, муж с женой, жена с мужем, будут какие-то мелкие бытовые стычки, где-то кто-то на кого-то что-нибудь наворчал, что-то возмутился, что-то высказал. И родители все это воспримут острее, глядя на отношения своих детей, чем даже сами дети. Ну, не знаю, там, поссорились, к вечеру забыли, а мама будет помнить, что вот зять такой нехороший дочку обидел. Или свекровь будет помнить, ах, такая сякая, сыну моему высказала. Они-то, не знаю, через час уже забыли о том, что ссорились, или там даже, не знаю, там, по мелочи что-то. А вот родители, в родителях будет сидеть, что что-то неладно, что-то не так, что-то плохо. И зачем как бы лишнее?
Ну, вы поняли, друзья, что Катя, она против всего лишнего, поэтому ей нужно большое пространство.
Маленькому человеку много места.
Да, маленькому человеку нужно много места. Я начал говорить о том, что вообще, когда вы идете знакомиться с своей будущей свекровью, то, ну, вы должны понимать, что вот тот молодой человек, которого вы полюбили, тот парень, которого вы полюбили, который встретился на вашем пути, то мама в него очень много вложила и воспитала в нем те хорошие качества, которые вам приглянулись. Вы, по крайней мере, вы должны быть благодарными за это. Поэтому вы сразу, ну, несмотря на то, что вы интроверт, вот, ну, потренируйтесь перед зеркалом или еще как-то, ну, потренируйтесь быть более общительной, быть более внимательной, быть более услужливой, ну, и чтобы мама поняла, что, ну, это не просто какая-то хищница, которая тут явилась, которая забрала мое золотко моего птенчика, моего младенчика, а это достойная девушка, которая... И я рада, что мой сынок любимый достается вот этой вот девушке. Я буду помогать им и так далее. То есть, понимаете, вот первое впечатление — это первое впечатление, и поэтому не забывайте об этом.
Я очень надеюсь, что сейчас молодой человек не слушает этот эфир, но я сейчас скажу одну фразу. При последней встрече его бабушка мне шепнула на ухо: «Держи его в ежовых рукавицах».
Да. Ну, бабушка-то знает толк, в слабостях твоего молодого человека. Знает. Вот еще бы она сказала, где, в каком месте его держать в ежовых рукавицах, при каких, рукавицах, при каких обстоятельствах.
Давайте сделаем маленькую паузу, а потом зачитаем сообщение. Ой, тут нападало. В общем, невозможно молчать и не зачитывать.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Вновь «Формула семьи». Екатерина Горбунова, Юрий Пожидаев. Вот жизнь со свекровью, с тещей. Рай или ад? Давайте начнем с ваших сообщений. Катерина пишет: «Добрый день. Жила со свекровью, чужой дом, чужая семья. Свои правила, как ни крути. Хотя приняли хорошо, заботились, но мне все равно было не по себе. Ровно то, о чем вы говорили, Юрий. Даже когда все, а все не твое». Вот как с этим. Ксения: «Все постиранные вещи перевешивала. Она домохозяйка, а я в декрете 20 часа в одном доме. 24 часа в одном доме. Виктория: я не могу назвать свекровь мамой. Много раз вставляла палки в колеса, за мужа благодарна, вместе уже 13 лет. Галина: моя свекровь считает, что я ведьма, потому что у меня карие глаза. Сама она выходит из деревни. Оказывается, я приворожила молодого человека. Сейчас с мужем не общаемся, с его матерью. Вернее, муж общается, я нет. Вообще полный нейтралитет. Называть мамой не могу, потому что мамочка у меня только одна, а чужая тетка, ненавидящая мое существование, то лучше уж совсем никак не называть». Катерина: считаю, что прошли те времена, когда весь род жил под одной крышей. Сейчас лучше создавать свою ячейку общества. И житье у свекрови тещи в современном мире скорее как необходимость, связанная с какими-либо жизненными ситуациями. Ева: со свекровью мне порой даже проще, чем с мамой.
Вот это поворот, Ева, вы нам тут задали.
Юлия: слава богу, мне повезло. Муж уезжает на вахту, я живу со свекровью, она лучшая. Мне вот интересно, в этот момент свекровь как заглядывает за плечо, что пишут в комментариях? Да нет, шучу, конечно. Маргарита: я 23 года живу с мужем, и для меня свекровь — это мама и бабушка. Дочери 19 лет, моей самой единственной. И для нас она сделала все. Свекровь очень люблю. Набежали защитницы свекрови. Марина: моя свекровь чуть не убила меня и моего сына, причем ее внука к бабке ездила порчу нагонять, когда забеременела. Итог: родила раньше срока. Ух, Земфира, жизнь не дает вообще, жить не дает вообще, Рада, моя настраивает против меня и ребенка мужа. Юрий, что делать, когда, скажем так, одно дело просто такая легкая неприязнь и холодца. Одно дело, когда, ну, видно, что друг друга недолюбливают, но терпят в пределах, как бы, ну, нормы, там, ну, ездит муж отдельно, там, проведывать, как бы, жена, там, изредка, только какие-то совместные, не знаю, там, изредка-изредка мероприятия. А что делать, когда вот, ну, конкретно вредит человек? Я уж молчу про порчу, маразм полный, но, например, перехватывает, пытается детей перехватывать, на что-то настраивать, не знаю, все время там обвиняет, ты плохая хозяйка, ты плохая мать, ты там не досматриваешь за моим сыночкой, или что-то в этом духе совершенно такое, ну, не знаю, отвратительное. Вот с этим как, скажем так, жить, понимая, что это родной человек твоего мужа? Это не просто соседка-тетка, которая наседает. Тут нельзя, скажем так...
Угу. Ну, друзья, первый момент, нужно задаться вообще, какие вопросы, какие у вас отношения с вашим супругом? Потому что если у вас отношения с супругом не очень, и вы начнете что-то против мамы еще, то я не думаю, что ваши отношения улучшатся. Вообще для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать вашего супруга от вредоносной тещи, ну, все люди, тещи, вернее, свекрови, все люди разные. Поймите, что есть, которые повернуты на язычестве, которые на мании величия, может быть, там какие-то есть не только психологические, психиатрические проблемы, то есть, ну, разные, да, я не знаю, там, что свекрови прошли в своей жизни, там, они, может быть, были оставлены своим мужем, ну, и так далее. Какие там патологии, и что там с ними приключилось, можно только гадать. Но с чего вы начинаете? Вы начинаете со своих отношений с мужем. То есть вы вырабатываете какую-то определенную позицию. То есть вы садитесь с ним и вот начинаете рассказывать. Вот послушай, вот мама твоя, вот она делает вот это, вот это, вот это. Пожалуйста, объясни, почему она так делает? То есть я хотел бы, чтобы вы никогда не вступали в одиночку против свекрови. То есть чтобы вы... принимали решение не самостоятельно, то есть, вот, понимаете, вот муж где-то ха-ха, нейтралитет на вахте, а вы там свекровью на ножах боретесь. А муж где-то наблюдает, кто кого. Вот такого вообще в природе быть не должно. Муж должен быть в худшем случае буфером, но в лучшем случае вашим защитником между свекровью, между вами. А в лучшем случае, как мы сегодня читали сообщение, это когда свекровь, она бабушка, она как мама, она помогает, она вливает в семью все самое лучшее, что есть у нее, весь опыт отдает, не лезет, является тем вот позитивным человеком, который привносит все самое лучшее для семьи. Ну вот мы об этом не говорим. Мы, как правило, делаем так радиоэфиры и вот поднимаем всевозможные негативные стороны, потому что их гораздо больше, чем позитивных сторон.
Ну, скажем так, когда все и так хорошо, что об этом говорить?
Согласен. Поэтому, первое, мы разговариваем с мужем. И потом, вообще, если муж соглашается, что его мама, свекровь, она находится в каком-то неадеквате, если он понимает сие, он понимает этот момент, и вы совместно принимаете решение. Или вы меняете квартиру, или вы уезжаете в другой город, или вы уезжаете в другой район, или предпринимаете какие-то решения. Но хотелось бы, чтобы вы это совместно со своим мужчиной, со своим мужем принимали эти решения или это решение. Поэтому это очень важно, потому что страшная будет картина, если муж будет в стране, а если он объединится со своей мамой против вас, то вообще будет катастрофа.
Слушайте, я, конечно, может быть, не права, но что-то вот так мне, ну, по рассказам, опять-таки, знакомых вырисовывается такая картина. Если проблемы еще со свекровью, соответственно, то мужчина, ну, как правило, если он не стоит в стороне, то он пытается, по крайней мере, занять какую-то адекватную позицию и адекватно реагировать на проблему. Ну, все не святые. Там, и жена может тоже провоцировать мать, там, ну, пытается как-то разобраться. Но вот очень часто, мне кажется, жены своих мам не могут урезонить. И даже видя, что теща что-то вот мужу выедает мозг или как-то пытается, ну, как-то, в общем... ну, вроде никто прямо ничего не говорит, соответственно, махну рукой. Моя же мама, как ей что-то выскажу? Ну, она же и так знает. Скажем так, а для мужчин есть какие-то легальные способы противостоять
Я думаю, что если жена понимает, что ее мама встала на тропу войны или на тропу того, чтобы разъединить супружеские отношения, ну, или не супружеские отношения, вообще отношения, то тогда нужно, опять же, разговаривать с своим мужчиной. И мужчина должен встать на защиту своей собственной семьи, потому что он несет ответственность за свою собственную семью. И нужно сказать так: послушайте, Марья Ивановна, я, конечно, вас уважаю, я вам чрезмерно благодарен за то, что вы воспитали вашу дочь, но я прошу вас больше к нам не приходить, потому что вы разрушаете нашу семью. Он должен быть мужчиной. Потому что, понимаете, вот мы как-то очень слабо усваиваем роли, кто вообще, кто есть кто в семье. Все-таки в семье главное – это мужчина. Я не хочу сказать, что я очень так патриархален, хотя для меня патриархальный склад, он более преемственен, потому что мужчина, он в силу своей психики, в силу своего устройства, он сильнее, и он несет ответственность. Все-таки женщина – это прежде всего хозяйка, это прежде всего мама, это прежде всего тот, кто воспитывает детей. Конечно, меня очень подозрительно сейчас смотрят, но она сейчас вам расскажет, почему она это делает. Вот. Поэтому мужчина должен в какой-то степени поставить эту границу. То есть мы сначала начали с того, что мы говорили о том, что кто к кому приходит, а вот теперь Катина любимое слово – это граница. Поставить границу и сказать: я не против, что вы общаетесь со своей
дочерью,
я не против. Я не против, что иногда внуки бывают у вас, но я против того, чтобы вы приходили к нам и чтобы вы вот эту всю политику вели. И мужчина должен ее поставить на соответствующее место. Очень корректно, очень вежливо, но четко. Как четкий муж.
Николай, здравствуйте. Мой друг жил вместе со свекровью, и она часто оказывала влияние на его жену. В итоге было много ссор. Вследствие этого друг уже думает разводиться.
Что он с мамой никак не общается?
Ну, не знаю. Пишет нам семья. Мама только одна, когда свекровь настаивает называть ее мамой, это манипуляция, так как ожидания от мамы не те же, как от свекрови. Моя свекровь сложный человек. Для меня она мать моего мужа, и это много. Но это не моя мама. Уважать ее сложно, особенно когда тебя ревнуют. Молюсь за нее уже 26-й год. Сложно и трудно. Мудрости всем. Светлана, я живу со свекровью, не скажу, что это сложно в моем случае, но есть у нас с ней общая ревность с моей и с ее стороны. Лучше жить отдельно, дух контроля присутствует. Давайте для позитива. Варвара отписала, что в Воронеже 14.09, ну вот было 14.09, то есть мы с Воронежем на одной волне. Ева Сенчук, Омск 17, ну уже 17.30, я думаю. Ну, в общем, разные часовые пояса,
да,
проблемы одни.
Кто-то завтракает, а кто-то уже ужинает, а кто-то уже зубы чистит перед сном.
А кто-то перед рабочим днем. Ксения, первая свекровь развела нас, уехала домой с ребенком возрастом 3,5 недели. Боже, как так?
Мне
интересна мотивация этих людей. В чем? Ну в чем суть? В чем смысл, если уже люди поженились, завели ребенка?
Ты же сегодня читал сообщение.
Ведьма?
Ведьма, глаза карие, вот тебе и мотивация. Какая мотивация? Мотивация может быть вообще различная. Мотивация — то, что не соответствует. Она его окрутила, она его взяла в свои собственные руки, она его опутала, она плохая. Ты вообще, она проститутка, простите за это слово. И она такая, сякая и рассякая. Поэтому они недостойны. Там самое главное — спасти своего сына. И там даже маленький ребенок, которому там несколько недель, он даже не берется в оборот. Не важно, что это ребенок ее сына. И есть такие мамы, которые их не остановишь, они ни перед чем не устоят. Поэтому, дорогие мои девушки, прежде чем выходить замуж, вы должны все-таки сходить познакомиться со свекровью и понять, насколько свекровь имеет адекватное влияние на вашего будущего супруга.
Галина пишет: я бы сама не хотела жить с детьми, хоть отношения прекрасные, дети невестки очень хорошие. Вот, кстати, вот эта позиция мне, например, ну, тут, скажем так, мы рассматриваем с позиции, что делать вот молодой семье, ну, может быть, относительно молодой, если это уже на протяжении лет какая-то есть проблема, но вот с позиции, как не стать той свекровью и той тещей, от которой волосы дыбом встают, и от которой, я не знаю, после посещения, которая, когда, не знаю, посетила вашу квартиру, хочется все святой водичкой побрызгать и, в общем-то, изгнать дух пришедший.
Дух свекрови.
Да, вот как не стать такой? Может быть...
Как не стать такой, но ведь... это же постепенное такое расставание. Ведь вообще, вот когда мы... Первый момент, как не стать такими. Первый момент, когда у нас рождаются дети, мы должны понять, что мы их родили не для себя. Вот базовая такая позиция, которая как-то фундаментируется, и потом на нее как на стержень какие-то основные понятия нанизываются, это вот то, что это ребенок, которого я родила для себя. Все. Вот если ребенок рожден для нее, что мы хотим? Ну, что мы хотим? Вот ничего не будет получаться. И поэтому вообще, дорогие мои, вот когда вы рождаете детей, ребенок – это продукт, слово «продукт» в кавычки берем, это все-таки, это прежде всего от любящего мужчину, вы в любви его родили, и вы даете этому ребенку возможность жить и возможность самостоятельно в дальнейшем потом жить. И вы должны понимать, что наступит подростковый возраст, достаточно бурный и сложный, потом юношество придет, и вы должны сделать все возможное, чтобы подготовить его к самостоятельной жизни, и чтобы он перестал в свои 18-19 лет, да, может быть, и даже раньше, зависеть от вас. Прежде всего... эмоционально, а потом уже и финансово. Бывает так, что даже бабушки держат своих внуков за шкирку и контролируют, и звонят, а как ты учишься, а ты как сдал экзамен, а как ты не сдал экзамен, и начинают потом какие-то лекции читать и так далее. А мальчику 19-20 лет, и он уже боится звонков от бабушки. Дорогие мои бабушки, будущие бабушки, мамы, будущие мамы, зарубите, пожалуйста, себе на носу, что ребенка нужно отпустить. И нужно сказать себе, что он принадлежит сам себе, у него своя собственная жизнь. И займитесь уже потом собой, потому что вообще, когда человек уже воспитал ребенка, уже потратил кучу сил, кучу денег, кучу энергии на все это, займитесь собой, займитесь книгами, займитесь путешествиями, займитесь собой. И ваш ребенок, он строит свою жизнь, он идет где-то, он развивается, он растет. И радоваться надо этому, а не тянет вас за шею. Ну вот у нас, к сожалению, в нашей культуре, мы ребенка контролируем, пока мы еще вот вообще, пока мы там сознание в разуме, пока мы сознание не потеряли, пока глаза у нас не закрылись. И вот опять, еще раз повторюсь. Первое, мы рожаем не для себя. Второе, мы как можно быстрее освобождаем от эмоциональной зависимости, потом от финансовой, от физической зависимости, и уже отправляем в университет, пусть живет в общаге, пусть строит свою собственную жизнь. Конечно, мы боимся наркотиков, мы боимся плохой компании и так далее. Друзья мои, но здесь уже другое время и другие темы должны быть затронуты, потому что насколько вы смогли построить взаимоотношения со своим ребенком, вот эти вот независимые, когда он приходит с какой-то проблемой, и он обсуждает. Ну, например, проблема сексуальных отношений. Во сколько вы собираетесь рассказывать об этом своему ребенку? В 28? Или в 17? Или в 10? Или что? Или когда? Как впоследствии он будет потом говорить об этом? Я, по-моему, это, наверное, процентов 5 всего из моего опыта. Дети, я встречаю таких детей, которые, они же взрослые, я спрашиваю, вообще какой-то ликбез вообще, какие-то отношения были вот по поводу, как выстраивать отношения с девушкой, с парнем, как вообще этика там сексуальных отношений, ничегошеньки вообще не говорится, только лишь право на жизнь ребенка, а воспитания-то как такового и нет. Его нет, вот этого воспитания, вот этого сопровождения. Нет ничего, понимаете? И мне грустно всегда от этого, И потом вот такие становятся мамашеньки, которые контролируют своих собственных детей, которые вообще не позволяют другим вмешиваться в их жизнь. А под вмешательством я имею в виду супругов.
Есть большой-большой вопрос сразу от нескольких слушательниц. А если мужчина не хочет от мамочки съезжать, как такой поворот? Давайте делаем паузу и вот вернемся с этой мыслью. А что, если мужчина сам не хочет ничего менять?
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Вернулись в формулу семьи. А вот что, если мужчина не хочет? А что, если...
Вот мне вопрос сразу
он
такой.
Он не может отпустить
он
маму.
Не может. Скажите мне, пожалуйста, он всегда таким был или он стал таким? Это первый момент. Второй момент, задайте вопросом, почему он не хочет? Если он видит, что его семья страдает, если он видит, что его любимый человек, которого он любит, или, может быть, любил, страдает, невыносимо тяжело, ругань какая-то, а он не хочет. Но почему? Почему так? Вот как вы отвечаете себе на этот вопрос? И тогда нужно приложить все усилия, может быть, где-то и поставить ультиматум и сказать: слушай, ну если ты не хочешь, я здесь умираю, я погибаю здесь, я задыхаюсь. Тогда, если ты хочешь с мамой, если ты женат на маме, тогда оставайся с мамой. Потому что, понимаете, ведь если он не хочет, то в дальнейшем ситуация будет прогрессировать. И в дальнейшем у вас будет этот суррогатный брак. То есть у вас мужчина женат и на маме, и на вас. И мама как старшая жена, которая управляет этим мужчиной. А вы младшая жена, бесприданница в какой-то степени. Вот такой рисунок семьи тогда получается. Но я думаю, что вы на это не согласны. Я думаю, что вы не хотите быть младшей женой таким заморышем, которого все замаривают. Ваш мужчина вообще не предпринимает никаких шагов. Тогда это не муж. Тогда это просто какой-то недоросль, который стал отцом ваших детей. А мама, она старшая жена. Она всем управляет здесь. И вы просто ей тоже должны подчиняться. А вы еще до сих пор не подчиняетесь. Поэтому из этого дома нужно уходить как можно быстрее и как можно дальше.
А вопрос от Юлии: а как быть, если муж живет на моей территории, и моя мама считает себя во всем главной хозяйкой?
Ну вот смотрите, вы так интересно сказали, что муж живет на моей территории. Ну, естественно, что это ваша территория, а то, что территория дочери, это территория мамы. А где мамина территория? Ну, мамина-то территория где? То есть вы должны с своей мамой-то вот, ну, как-то разобраться, где территория в какой-то степени, вот ее определить. Ну, помните, как в сказке про Снежную королеву, там замок поделили на две части. Помните, там Герда металась то из одной части, то в другую, там пунктиром или, как я не знаю, там краской, или как-то поделили все это. И там принцессы жили в одной части дворца, а этот уже... Король, который потихонечку сходил с ума от безделья, он жил в другой части. И они не пересекали эти части, вы, наверное, это помните. Но здесь уж тоже надо территорию как-то поделить. А лучше всего маме купить или маме снять, или самим уехать, и маму оставить одну. Пусть мама приглашает вас иногда в гости, печет блины и угощает своего зятя.
Анастасия, а если всегда был таким, всегда был привязан к маме, то что? Какие действия? Не согласна быть младшей женой, что делать?
Вот я...
Из раза в раз, да, Юля? Да,
такие вопросы очень, ну, часто они приходят, вот что делать. Но вот понимаете, вот вы вышли за такого замуж человека, который всегда был таким, а вы чего от него теперь хотите?
Ну, не думала, поменяется, изменится.
Ну вот если вы с ним 16 лет живете, то перспектив практически никаких нет. Или вы дальше продолжаете жить, или вы с ним не живете. Или вы делаете ему вызов. Делайте ему вызов и говорите: Вась, ну, пойдем уже, пора, пойдем. Но если он не хочет, ну, тогда вы выбираете, или жить, или не жить. Потому что какого-то третьего пути, третьего, другого, абсолютного, и чуда какого-то, оно произойти не может. Потому что для того, чтобы произошли и перемены, изменения, должны происходить усилия, предприниматься усилия к тому, чтобы совершить какие-то действия. А до действий и до усилий должны быть решения, которые вы примете. Вот первое, второе и третье решение. Первое решение. Мы понимаем, что мама мешает нашей семейной жизни. Я не знаю, дети у вас есть или нет. Мама вмешивается, мама отравляет нас. И мы предпринимаем... Тогда ты понимаешь это? Понимаю. Но если ты это понимаешь, тогда давай берем руки в ноги и куда-то движемся в какое-то направление. Да, нам будет тяжело уехать от мамы, потому что мама стирает, мама гвает, и твоя мама, она знает, какие тебе носочки связать и как тебе тут облагородить и так далее. Будет тяжело. Но ты любишь свою семью или не любишь? Ты несешь за нее ответственность или не несешь? Если мужчина делать ничего не хочет, ну, тогда... Тогда ситуация такая достаточно, ну, печальная. Вы уже мало чего сможете сделать.
Две сходные истории напоследок, Наталья. А для Ады, помимо свекрухи, было две сестры. С мужем до сих пор не общаемся, у нас двое детей. Слушательница. Мы живем со свекровью и с его братом. Я мужу говорю, что мне надоело это общежитие. Питаемся вместе, но муж не хочет, чтобы брат уезжал. Говорит, что там, где он жил, нет работы, но мне уже все надоело, помогите разобраться.
Ну, не надо ему туда ехать, где нет работы. Пусть он найдет работу в этом городе, в котором вы живете, но и живет с вами. Но есть же, понимаете, есть хостелы, есть совместное снятие квартир.
Можно даже койко-место снять.
Можно снять койко-место. Вот я понимаю, вот мы живем в цивилизованном обществе, в интернетном обществе. Найти себе жилье и работу – это не проблема. Особенно, если вы живете в крупном городе, как Москва. Это не проблема. Эта проблема не заключается в том, что ваш деверь, или как там назвать его, брат вашего мужа, он не хочет. А брату, а вашему мужу жалко его. И он, может быть, он младшенький, может быть, он какой-то непутевенький был. И поэтому он его жалеет. Но какая цена? Я думаю, что цена очень большая.
Ну, цена, по сути, это их семья.
Цена – это ваша семья, потому что вам когда-то все это надоест, вы просто уйдете. Вы задайте этот вопрос мужу, ты хочешь, чтобы я ушла? Ты женат на мне или... А вот опять это предложение. Ты женат на мне или на своем брате? На ком женат-то? То есть тебе с кем нужно отношения строить? И плюс, если вы совместно питаетесь, то, по всей видимости, вы и посуду, наверное, за ним моете, и готовите на него, и в машинку вместе белье и развешиваете. Вы же там, если у вас в машинке белье постиралось, то есть вы свое белье повесили, его там оставили. Наверное, нет. Наверное, вы все делаете. Вы обслуживаете его. И, конечно же, как мужик, которого обслуживают, обстирывают, добровольно уедет.
В койко-место.
В койко-место. Конечно же, нет. Ну, задайте вопрос, ну, ему, я не знаю, сколько там ему лет, но ему же, наверное, жениться, ему надо отношения какие-то строить. Ну, может быть, у него есть какие-то отношения, может быть, он приводит своих каких-то таких женщин, то есть он там...
Вдобавок.
Вдобавок, когда вас там нет, и вы представляете, что на вашей кровати там еще совершаются такие, в кавычках, священные действия. Зачем? Ну, зачем это все? Неужели вашему мужу это непонятно? Неужели, опять, приоритет в чем? Он женат опять на вас... Или женат на собственном брате. Поэтому хотелось бы, чтобы вы как-то достучались до небес, достучались до рассудка своего мужа. И опять, не то, что в ультимативной форме, а хотелось бы, чтобы как-то вот так вот по-человечески, по любви вы ему... Ну вот разложили все эти карты и сказали, слушай, дорогой мой, ну ты хочешь чего, чтобы я померла? Ты хочешь чего, чтобы я вообще скисла, и чтобы я перестала быть женщиной, а стала вот какой-то рабыней Заурой, которая загнанная, которая вообще ни к чему не способна.
Юрий, полторы минуты, давайте подводить такой итог. Если нет варианта, кроме как жить совместно в одном пространстве, такой короткий список делать и не делать, что делать и что не делать ни в коем случае. Вот.
Если вы, я понял, если вы живете на одном пространстве, первое, что вы должны сделать, первое, это правила, чтобы у вас были правила совместного жития, чтобы вы их обговорили. Второй момент. Постарайтесь научиться обговаривать точки соприкосновения, точки столкновения, которые у вас есть. Потому что если вы научитесь обсуждать и приходить к какому-то решению, у вас будут постоянные взрывы. А взрывы потом разрешать очень и очень сложно. И следующий момент, о чем стоит подумать. Может быть, у вас будут какие-то совместные проекты, совместные интересы, совместные деятельности. Это не значит, что ваши миры ни в чем не будут пересекаться. Не нужно как-то вот нарочито их подчеркивать. А, может быть, и совместная какая-то деятельность. Это же не враг, это же мама вашего супруга. И поэтому, может быть, в лото поиграть. может быть, в игру какую-то поиграть. В монополию, в мафию, если хотите. И поэтому поймите, что ведь не только минусы есть в том, что есть совместное житие, но есть и плюсы. Работайте над минусами и привносите плюсы.
А если что-то не так, съезжайте.
А если что-то не так, Катя говорит, съезжайте. Знаете, почему так Катя сказала? Потому что у меня карие глаза.
Нет, у меня серо-зеленые. Да, услышимся еще в «Формуле семьи». С вами, блин, безумно интересно, на самом деле. Хоть тяжело порой от этих сообщений, но интересно. Услышимся. Всем пока.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.